слушаете Громадське радіо, в ефірі програма «Київ-Донбас». І сьогодні в студії для вас працюють Михаїл Кукін і Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитрій Сміян. Впереді 2 часа прямого ефіру, і сьогодні у нас для вас в планах дуже цікаві теми і сюжети.
Итак, во что обойдется стране декада праздников? Сколько из наших карманов придется заплатить за нынешние экономические реформы и реформы ли они на самом деле? Об этом размышляет и аргументирует свои мысли специалист по политэкономии Владимир Дубровский.
А также 1 мая – это отличный повод поговорить о защите прав наемных работников. Почему протестуют рабочие во Франции и как проходит 1 мая в Париже, расскажет наша коллега из радио «Франс Интернациональ» Аня Строганова. Что особенно интересно в контексте протестов против нового трудового кодекса?
Защита прав трудящихся и документальное кино. Больше об этом в интервью нашей коллеги Ларисы Денисенко с режиссером Дарьей Аверченко.
И ту же тему продолжаем разговором об украинском трудовом кодексе и отдельно говорим о незащищенности фрилансеров. Зарплата в конвертах, нестабильная занятость, отсутствие социальных гарантий. Об этих и других радостях из жизни нового социального класса прекариата расскажет Неля Ваховская, Трудовой союз переводчиков и писателей.
Тема дня.
Естественно, что темой дня 1 мая будет 1 мая. И вот...
Та причина, по которой так нелегко гостей собирать в эфир 1 мая.
Вот-вот, я только хотел об этом поговорить. То есть то, что столичные автомобилисты цинично называют днем освобождения Киева, то есть
было вчера.
Пятница, да, это даже позавчера. Пятница накануне длительных выходных, это очень, конечно, хорошо сказалось на столичном трафике. Я вот, наверное, сегодня поставил рекорд. Те 4 километра, которые отделяют мой дом от моей работы, я преодолел буквально за 7 минут. Это можно, наверное, в книгу рекордов Гиннесса вносить.
А я свои 10, наверное, минут за 15.
Тем более. Да, то есть пропорция еще лучше получается. Но, естественно, это имеет и свои пагубные последствия. Вот действительно, примерно половина из опрошенных нами потенциальных гостей накануне говорила, что, к сожалению, меня не будет в Киеве, или я буду слишком занят на каких-то вот пасхальных мероприятиях или маёвках.
Да, но все же Пасха – это семейный праздник, и есть традиция, как и Рождество, отмечать этот день в кругу семьи. Плюс для тех, кто не отмечает Пасху,
замечательная погода еще сегодня, можно выехать на природу.
Прогулки, спорт, а также для тех, кто занимается садоводством, это отличный повод побыть на даче, например, и
вот
посадить цветы.
Насколько я понимаю, наш первый гость Владимир Дубровский, политико-экономический эксперт, скажем, эксперт по политической экономии, которому я предложил поговорить вот об экономическом эффекте вот этих длительных праздников, и о, собственно, смысле наших нынешних экономических реформ. Это очередные реформы, являются ли они реформами. Вот он попал как раз тоже в такое число. Ну, мы с ним нашли выход, мы записали эту беседу накануне, и давайте теперь ее послушаем.
Начались большие праздники, поэтому, Владимир, предлагаю начать наш разговор с экономического измерения вот этих больших праздников. Это, в принципе, такая какая-то постсоветская традиция, когда собираются вот много праздничных дней или на Новый год, или на 1 мая и 9 мая, соответственно, то объявляются такие длительные каникулы очень многими фирмами, ну и государственными учреждениями некоторыми. Ну, потом это как-то отрабатывается по субботам. Вот что от этого экономики?
Ну, на самом деле, если отрабатывается, это просто ничего. А то, что просто у нас действительно довольно много всяких праздников, это имеет свою хорошую и свою плохую сторону. Хорошая сторона в том, что те, кто у нас уничтожают стоимость, они ее в эти дни не уничтожают. Вот я помню, еще в 90-е годы очень радовался то ли Кравчук, то ли кто-то еще. Вот у нас сейчас праздники, мы сэкономим столько газа, вот, наша промышленность не будет работать, и как хорошо, мы немножко выйдем из долгов. Ну, сейчас уже, слава богу, это не совсем так, но я думаю, что те, кто ощущают пользу от своего труда, они в эти дни все равно работают тогда, когда им нужно. Ну,
вот, например, как мы.
Да, А те, кто не ощущает пользу от своего труда, может быть, они пусть лучше посадят картошку, например. Это тоже очень важное, особенно в наше время и для нашей страны,
занятие. Как говорили в советские времена, подспорье.
Да, да, да.
А кого вы имели в виду все-таки, вот, когда говорили, те, кто уничтожает там, прибавочную стоимость, скажем?
Ну, например, контролирующие органы. Ну, дело в том, что есть много, во-первых, государственных, во-вторых, и не государственных, а просто тех, кто на содержании практически у налогоплательщика или у потребителя, которого заставили что-то покупать, предприятий, которые на самом деле, если посмотреть на то, что они делают, они лучше, чтобы их не было. Ну, в свое время когда-то очень хорошо образно высказывался Кахабин Дукидзе покойный. Вот представьте себе, что там в какое-то там министерство, ведомство, контролирующий орган попала российская ракета. И всех там уничтожила. Ну, это был 2014 год, так что это было, к сожалению, актуально. Очень актуально. Да. Вот кто, кроме родственников тех, кто там был, будет жалеть об этом органе? Вот если никто особенно не будет жалеть, или будут жалеть только те, кто с помощью этого органа получали через государство какие-то там субсидии, дотации, то есть фактически грабили налогоплательщика.
Ну, или сами чиновники, которые там могли обогащаться.
Не, ну, сами чиновники, все, их уже нету, их уже, как это ни печально, они...
Их семьи, да.
Да, вот их семьи, они будут жалеть, да. Ну, вот, то тогда, значит, мы этот орган можем, в общем-то, безболезненно ликвидировать. И от этого, в общем-то, никакого ущерба не будет, а будет только польза. Так он действовал в Грузии, и это то, что действительно сработало из числа грузинских реформ.
Ну и вот таким образом мы переходим к нашим реформам. Почему это не сработало у нас?
Ну, у нас, во-первых, такого не было. То есть, у нас,
я имею в виду, да. Почему это так не произошло у нас?
Ну, у нас
почему это... по такому пути реформ мы так и не пошли?
Ну, тут есть довольно глубокое объяснение, которое сводится к тому, что у нас слишком мало грузин. Ну, то есть, на самом деле, в каждой стране есть своя политическая культура, есть своя культура взаимоотношений между людьми. И в Украине эта культура очень такая инклюзивная. То есть украинцы привыкли между собой скорее решать вопросы полюбовно, договариваться. Плюс у нас нет, никогда не было таких вот сильных лидеров. А Грузия, вот маленькая Грузия, дала миру, ну, такого сильного, но с отрицательным знаком лидера, как Сталин, и множество других лидеров. То есть эта страна действительно лидерская, и хотя там тоже очень много, так сказать, на договоренностях, но грузины известны более, скажем так, южным темпераментом. И, соответственно, там вот эти вот резкие меры были очень хорошо восприняты. Плюс еще, не говоря о том, что Грузия на момент революции РОЗ была в куда худшей ситуации, чем Украина вообще когда бы то ни было в своей истории. То есть, например, не было центрального отопления, например, пенсия составляла $5. И так далее, и так далее.
То есть они были ближе ко дну, да?
Да,
и
да.
Будучи ближе ко дну, легче оттолкнуться.
В этом смысле, да. То есть делать именно резкие меры легче. Это не значит, что эти меры всегда были оправданы. И, наверное, в некоторых случаях были правильные, были неправильные, были удачные, были неудачные. Тот же Каха это признавал. Но вот такая вот резкость, которая была уместна в Грузии, она в Украине, очевидно, воспринималась бы совсем по-другому. Ну вот давайте вспомним, как у нас воспринимался, например, вот такой неинклюзивный режим Януковича. Как оккупационный, правильно? Как у нас воспринималась, например, министр Ересько? Как человек, который очень как-то себя ведет, ну, не по-нашему и, в общем, неуважительно к парламенту и так далее, и так далее.
Ну и вообще она чужачка, да?
Ну, да. То есть, на самом деле, так оно и есть. То есть, в принципе, я бы сказал, что, может быть, это путь более долгий, может быть, это путь даже в чем-то более болезненный, но это наш путь. И если мы будем пытаться идти другим путем, не своим, то вряд ли мы зайдем туда, куда мы хотим прийти.
Нет, ну вот смотрите, ну, допустим, насколько я понимаю, насколько я чувствовал, это, конечно, не социология, это так, ощущение, вот к Абрамавичусу большая часть украинского общества хорошо относилась, несмотря на то, что он...
Нет, дело не в происхождении. Человек может быть украинцем, может быть литовцем там, или вообще приехать, бог знает откуда, вопрос в том, как он вписывается в эту культуру. То есть Абрамавичус в рамках этой культуры действовал вполне по правилам, и народ его воспринимал как, ну, может быть, в чем-то недостаточно эффективного, может, недостаточно реформистского, но вполне адекватного министра. А Ярейська, например, вот в вопросах налоговой реформы, она себя проявила крайне негативно. Ну, то есть, хотя она по национальности как раз украинка. Это вопрос не национальности. Я лично, допустим, по этническому происхождению еврей. Ну и что из этого? То есть, это вопрос того, насколько люди вписываются в ту или иную культуру.
А вот если вспомнить ту же Грузию. Вот в советские времена Грузия была одной из самых коррумпированных республик. Даже анекдоты ходили, помните? Себе, продай немножко мандаринчиков и купи себе троллейбус, езди в институт, как все нормальные студенты. Вот им, тем не менее, наверное, им удалось, да, но им же в связи с этим было гораздо труднее это все преодолеть, вот эти штуки. У нас, мне кажется, в советские времена, и даже в позднесоветские, в первые постсоветские, коррупция вот не казалась вот таким нарывом на теле общества, каким кажется сейчас.
Ну, во-первых, да, грузины, я так понимаю, во-первых, они дошли до ручки, они действительно от этого устали, они поняли, что это путь в никуда. Во-вторых, надо было быть таким гением, как Ахамедукидзе, и надо было сформировать такую удачную команду, которая у них сформировалась, чтобы это все провернуть. Это действительно большая удача, но самое главное, что я там вижу, что они, кроме вот такой вот борьбы с коррупцией, когда там вот мы берем и всех сажаем, да, это у них было, и было решительно, именно потому что они грузины, вот такие вот решительные. Но если бы было только это, то ничего бы хорошего не произошло, потому что в основе все-таки лежало устранение корней коррупции. Вот Каха Медукидзе, будучи очень глубокомысленным, очень ясно мыслящим человеком, он понял, что... То есть он прекрасно это понимал еще в советские времена, насколько я понимаю, что невозможно всех коррупционеров пересажать. Их слишком много. Если их 5-7%, да, можно их посадить, и для остальных это будет уроком, что не надо заниматься коррупцией. Если их 50-70%, то посадить из них можно, опять же, те же самые 5-7%. И в таком случае возникает вопрос, а почему посадили этого, а не другого? Ну, ответ народа очень простой. Ну как, этот не договорился, делиться надо. Вот ответ. То есть... В таком случае получается, что борьба с коррупцией, как у нас ее понимает большинство простых людей, давайте всех коррупционеров пересажаем, и, к сожалению, не только у нас, вон госпожа Нуланд точно так же понимает, но это работает только тогда, когда коррупция исключение, когда коррупция системная, когда это правило, устранять нужно корни коррупции. Вот на это должны быть направлены основные реформы.
Тут мне кажется, что еще проблема в том, что 9 из 10 желающих бороться с коррупцией на самом деле хотят не побороть ее, а поучаствовать.
Ну, это тоже есть, потому что когда начинается борьба с коррупцией именно силовыми методами без устранения ее причин, то обогащаются на этом прежде всего те, кто с ней борется.
И нужно что охраняешь, быть... что имеешь, говорил Жванецкий.
Угу. Нужно быть, я не говорю, что все они обогащаются, я думаю, что особенно вот сейчас пришло много людей, которые искренне готовы с ней бороться, но при этом очень тяжело устоять от соблазна и очень тяжело устоять от того, что тот, кто пришел не бороться, а на ней иметь, тебя тем или иным способом оттуда выбросит просто. Вот как это произошло, например, в Генеральной прокуратуре. И поэтому путь вот этот вот начинать с посадок, это путь бесперспективный. Нужно начинать с того, с чего вот начал тот же самый Каха. Это резкое упрощение всех процедур, потому что наше государство, в отличие там, от немецкого, какого-нибудь французского, шведского, оно не может себе позволить такие сложные регуляции, оно не может себе позволить такие обширные функции, оно не может ни в коем случае себе позволить никаких там промышленных политик, там, льготирования и всего прочего, потому что все это основывается...
Это схема откатов,
да? Да, это все основывается... Я скажу самое главное слово, чего оно не может себе позволить. Оно не может себе позволить дискреции, то есть возможности для чиновника принимать какие бы то ни было решения. Да, французский чиновник, который воспитан 200 с лишним летней бюрократией, имеет там немножко другую культуру, возможно, в каких-то случаях может принимать правильные решения. Украинский чиновник неквалифицированный, низкооплачиваемый, зависимый, развращенный бюрократией и так далее, должен быть лишен права принимать решения. Вот на это, например, должна быть направлена та же налоговая реформа. Вот тут у нас было большое столкновение с госпожой Ерейской в свое время. Надеюсь, что с нынешним министром будет большее понимание. И то же самое происходит в очень многих сферах. Единственная сфера, где это невозможно убрать, к сожалению, это суд. Вот в суде решение принимает судья, и он его принимает вот на свое усмотрение. Это по определению дискреционная инстанция. Поэтому суд настолько важен, поэтому грузинам удалось сделать очень многое, но с судом они, к сожалению, не справились с судебной реформой.
И благодаря этому многое у них и не получилось.
Да, это очень важно. Значит, у нас с этим вообще ужасное положение.
Мы даже и не пытались. Они не справились, а мы пока не пытались.
Да, мы и не пытались. Возможно, тут недостаточно политической воли. Ну, к сожалению, есть еще, в кавычках, поддержка от наших европейских партнеров, которые кричат, а как же так можно? Это же судебная власть, она же независимая, самоуправляемая. И вот это судейское самоуправление, оно сводится к тому, что одни коррумпированные судьи выбирают других коррумпированных судей или восстанавливают их на работе. И это самая стержневая, на мой взгляд, сейчас реформа. Вот после Майдана это нужно было делать в первую очередь. К сожалению, это не делалось. Ну и пока не будет судебной реформы, то, соответственно, законы работать не смогут. Потому что законы могут работать только через суд. И все остальные реформы будут переживать очень большие трудности без этого.
Экономический эксперт Владимир Дубровский в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Но хотя говорим мы не совсем, не только об экономике.
Я институциональный и политический экономист, поэтому все правильно.
Хочу, чтобы мы продолжили нашу беседу вот уже прикладными сиюминутными вещами. Вы упомянули новое правительство с надеждой. Вам правда кажется, что это правительство лучше прежнего?
Ну, понимаете, я не берусь судить, лучше оно или нет. Это мы увидим по делам. Просто каждый раз, когда приходят новые люди...
Хочется надеяться, да?
Хочется надеяться. Вот графики социологических опросов, они очень четко показывают. Вот, как избрали нового президента, у него сразу высокий рейтинг. Потом он постепенно разочаровывает. Точно так же и с политическими партиями, и с правительством.
Но в некоторых странах иногда бывают исключения, когда человек под конец своей каденции имеет больший рейтинг, чем в начале. Почему нам не везет в этом смысле? Это опять не экономический вопрос, наверное, но тем не менее.
Нет, ну это действительно очень трудно сделать. Я скажу, что для того, чтобы получить больший рейтинг в конце, чем в начале...
Ну или хотя бы не растерять
его. Да, нужно, чтобы очень, очень крупно повезло для начала. Потому что, например, многие экономические реформы, точно не все, но многие, они... следует так называемая J-curve, то есть кривая такая, ну, U-образная, латинская буква J. Вначале идет
падение,
а потом идет подъем. И вот дожить политически до этого подъема удается далеко не всем реформаторам.
Ну, и больше того, у нас, по моему, может быть, обывательскому ощущению, очень часто мы все не доживаем до этого подъема. То есть вот спад есть, потом он приводит к тому, что персоналии меняются, и у следующих персоналей снова спад.
Это вот как раз известная закономерность. который называется «Незавершенные реформы». Такой Джоэл Хеллман в 98 году публиковал очень важную статью, которую мы тогда еще, будучи в Аровском проекте, перевели на украинский и размножили, потому что он сказал, что вот как раз да, проблема в том, что вот в этой нижней точке власть перехватывают популисты, и они на самом деле делают только хуже. То есть вместо того, чтобы начать выход из этой нижней точки, страна оказывается в стагнации или даже идет вниз. И сейчас у нас, к сожалению, вот именно подобная ситуация, потому что угроза прихода к власти популистов очень высокая. В этом есть вина и того, что нам вот те реформы, которые делались, советовали делать неправильно, и наше правительство многом не делало их правильно.
Вот в том-то и дело. Я хотел сказать, а был ли мальчик вообще? Были ли у нас реформы?
Нет, у нас были реформы.
Кроме там полиции.
Да, у нас были реформы. Например, реформа госзакупок, я считаю, это единственный на сегодняшний день такой такая история успеха. Но вот то, из-за чего в основном прогнозируемо могут сейчас прийти популисты, это повышение тарифов на газ, это само по себе не реформа. Вот это не реформа. Реформа должна была бы изменить отношения. Потому что реформа – это то, что меняет отношения между людьми, то, что меняет стимулы. А вот просто повышение тарифов – это просто повышение цены на товар.
И ну, больше того, вот я читал, что не было никакого требования МВФ именно к повышению тарифов. Было требование МВФ навести порядок в этой сфере.
Правильно. Но его невозможно действительно навести, не повысив тарифы. Это правда, к сожалению. Потому что если товар продается по цене, которая меньше его рыночной стоимости, то всегда найдется тот, кто этот товар перепродаст по рыночной стоимости. Мы выросли в советское время, мы очень хорошо это знаем, когда все товары продавались по какой-то там...
По госцене, говорили.
По госцене, и те товары, которые на самом деле стоили с точки зрения потребителя больше, а товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить, мы их просто не видели. Мы их видели только у спекулянтов по соответствующим ценам. То же самое, собственно говоря, и здесь. То есть здесь была цена, заниженная цена на газ, которую использовали некоторые дельцы, которые присосались к этому, олигархи, так называемые. То есть на этом, собственно, росли большинство украинских олигархов. Они их продавали по большей цене. И вот эту схему действительно закрывать можно было только одним образом, поставив рыночные цены. Но тут есть два важных момента. Первое. Есть цена на газ, а есть цена на тепло. Абсолютное большинство наших сограждан платят не за газ, а за тепло. Тепло вырабатывают теплокоммунэнерго, и это совсем отдельная история. То есть вот здесь надо было бы провести настоящую реформу с тем, чтобы сделать их затраты прозрачными, с тем, чтобы... Они сейчас отвечают, что мы не раскроем вам содержание тарифа, это коммерческая тайна. Какая может быть коммерческая тайна у естественной монополии, контролируемой государством? С тем, чтобы они стали заинтересованы это тепло доставлять в целости и сохранности. Сейчас они заинтересованы в том, чтобы максимизировать свои потери и накручивать их в тариф. Они это могут спокойно делать. И так далее, и так далее. То есть вот это, собственно, была реформа. На этой реформе, конечно, никакой МВФ не настаивал, потому что это внутреннее дело украинского народа. Мы делаем реформы или нет. МВФу надо было, чтобы был сбалансирован бюджет. И были сбалансированы публичные финансы, кроме бюджета. То есть эти дотации нафтогазу и так далее. МВФ прекрасно понимал, что если он будет давать кредиты, эти кредиты будут тонуть в дотациях нафтогазу, то он обратно их не получит, как любой кредитор. Поэтому он на этом настаивал. Но все дальнейшее, это должно было быть на совести правительства. Этого не делалось. Не устанавливались даже элементарные счетчики. Без счетчика вообще непонятно, кто за что платит. И люди фактически за это тепло, возможно, переплачивают. А мы этого просто не знаем. То есть, если бы проводилась настоящая реформа, то намного легче были бы
последствия. Думаю, что если бы не переплачивали, то не было бы у нас такой борьбы у корыта. Если
конечно,
бы,
конечно.
Если бы собственники этих теплокоммунэнерго не могли на этом наживаться, правда же?
Да, и другая сторона этого дела. Понятно, что повышение цен сильно бьет по людям, особенности малообеспеченным. Понятно, что это нужно было заместить какими-то субсидиями. Следующий вопрос был о том, как выдавать эти субсидии. Так вот, возобладала точка зрения, что нужно их выдавать якобы адресно, с проверкой имущественного состояния, только бедным. Эта позиция теоретически кажется правильной, но на самом деле она не была правильной в этом смысле, потому что те, кто это делал, они, видимо, плохо знали политическую экономику. Я лично, как специалист все-таки в политической экономике, тогда предлагал другой механизм и нашел, как ни странно, союзников в лице руководства «Нафтогаза», которые просчитали, в общем-то, ту же самую схему и согласились, что она действительно будет намного лучше. А схема очень простая. Для начала, в качестве первого шага реформы, если у нас задача стоит в том, чтобы убить коррупционную схему с перепродажей газа, то мы эту субсидию, как и все остальные, направляем лично людям, конечному потребителю. Государство, мы говорим, государство не имеет права субсидировать никакие предприятия. Предприятия не родились для того, чтобы жить, они родились для того, чтобы зарабатывать нам прибыль, и они должны умирать, если они ее не могут зарабатывать. А вот люди родились для того, чтобы жить, поэтому о них государство должно заботиться. Вот если государство заботится о людях, то и деньги оно должно давать, субсидии, тоже людям, а не предприятиям. Заодно прикрываются все схемы с разворовыванием этих субсидий. Если эти субсидии направляются непосредственно людям, то сразу же, так сказать, западный какой-нибудь специалист, в кавычках, скажет, ну так, а что же мы на этом выигрываем? А мы на этом выигрываем, во-первых, ликвидацию коррупционной схемы. И это уже очень много. Во-вторых, надо понимать, что из этих людей какая-то часть не станет обращаться за субсидии, потому что для них это не очень существенный вопрос. Какая-то часть не станет обращаться за...
Ну, значит, они не так уж бедны.
Да. Ну, или они не столько потребляют этого самого газа. Какая-то часть не обратится, потому что они скажут, ну, мы вообще-то можем пострадать за свою энергетическую независимость, мы на Майдане еще больше страдали, мы там на АТО больше отдаем. Особенно в 2014 году это как раз то, что могло бы сработать. И по подсчетам как раз неофициальным, правда, руководства «Нафтогаза», экономия была бы примерно такая же, как получилось в результате этих всех субсидий. Но что при этом выигрывается? Во-первых, люди, которые хотят, чтобы государство о них заботилось, ощущают, что вот да, государство о них позаботилось, обо всех. И о тех, кто получает 2000 гривен, и о тех, кто получает 5000 гривен. Во-вторых, нету проблем с очередями за субсидиями, нет проблем с оформлением бумажек, никому ничего не приходится напрягаться. В-третьих, и самое главное, вот сейчас... Ну, или даже, может быть, раньше, может, где-то год спустя, после того, как это все произошло, следующим шагом была бы очень популярная реформа. Сокращение субсидий для богатых, для тех, кто владеет большими помещениями. Потому что если бы люди увидели конкретные счета, которые приходят, и размеры этой субсидии, одно дело говорить им, мы там 50 миллиардов, 60 миллиардов, это все для них абстрактно. Тут они увидели бы, ему пришел счет на там, 1200 гривен, а он из них заплатил 200. Вот это да. То есть на 1000 гривен меня государство просубсидировало. А моего соседа, у которого там вот такие хоромы, оно ж просубсидировало, ого-го, как на 80 тысяч гривен. Так какого черта его субсидировало? Все, значит, у богатых отобрать. И вот сейчас популисты бегали бы не с требованием опять опустить тарифы обратно снизить, и все откатить, а отобрать субсидии у богатых. И это было бы очень хорошо, ложилось бы вот в схему окончательной ликвидации этих субсидий вообще как таковых. То есть субсидий не должно быть. Но начинать, конечно, нужно с богатых. Постепенно была бы выдвинута какая-то дорожная карта, по которой люди видели бы, что вот скоро субсидии останутся только для самых-самых бедных, надо вкладывать, надо утепляться, тут какие-то программы, которые будут это помогать делать, но эти программы тоже есть и сейчас, но было бы понятно, что это все ненадолго, но самое главное, это не встречало бы больше никакого сопротивления.
Но почему это так и не воплотилось? У нас.
Мне трудно сказать. Я донес эту мысль до очень многих. Я знаю там депутатов, которые это поддерживали. Ну, возможно, это звучало как-то слишком экзотично, рискованно, я уж не знаю. Возможно, за этим стояли какие-то интересы. Но в любом случае, то есть сейчас у нас, наверное, не было бы правительственного кризиса. Наверное, это тот же Яценюк мог бы остаться популярным политиком. И уж точно Тимошенко и Ляшко не могли бы козырять своими рейтингами.
Очень интересная у нас беседа получилась в Международный день солидарности трудящихся. Я благодарю вас, напоминая нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был экономический эксперт, специалист по политической экономии Владимир Дубровский.
І ми возвращаемся в студію програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Напомню, що в студії сьогодні працюють Михаїл Кукін і Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитрій Сміян.
Музика Донбаса.
Ну и в пролетарский праздник грех не послушать песню «Запись советских времен», хотя запись эта будет не вполне обычная для того времени. Это запись 80-го года группы с вполне себе советским названием «Здравствуй, песня». Это, я напомню, выпускники Донецкого музучилища под руководством Аркадия Хаславского. Пару раз в нашем эфире эта группа уже звучала. Ну, сегодня будет песня, которую они в 80-м году записали. 80-й год, это всего год прошел с момента ввода советских войск в Афганистан. Это был год Московской Олимпиады, которую тогда бойкотировало едва ли не полмира. И, видимо, советской пропаганде нужно было каким-то образом продемонстрировать свою открытость вот этому самому миру. И вот группе «Здравствуй, песня» позволили записать несколько мировых хитов. Именно тогда возникла песня, популярная на долгие годы, «Синий, синий иней». Это, как сейчас бы сказали, кавер-версия на песню «One Way Ticket» группы «Eruption». А вот с песней не менее популярной «Венус», то есть «Венера», которую у нас сразу прозвали «Шизгарой» по ее припеву, случилось даже большее. Ее позволили записать на языке оригинала, то есть по-английски. И вот мы сейчас ее послушаем.
Love, I think this was her name. She's darling,
Донеччине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорске 90,9, в Красноармейске 99,6.
Ну и напомню, что Громадское радио можно слушать по всему миру на сайте громадскорадио.орг. И вот, кажется, стрим, вот этот звуковой стрим, который был на нашем сайте, с которым на нашем сайте были проблемы сегодня с утра, все-таки уже заработал.
Ух ты, это неплохая новость, но мы продолжаем эфир «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Михаил Кукин и Ирина Славинская работают в студии, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И вот Дмитрий подает сигналы, что с нами на связи есть наша следующая собеседница. Мы продолжим тему 1 мая и поговорим о том, как трудящиеся во Франции отметили 1 мая. Напомню, сегодня в утреннем эфире мы уже начали эту тему и слушали запись разговора с одной из активисток движения Nuit Debout, которая протестует против нового трудового законодательства. И с нами на связи есть журналистка Радио Франс Интернационал Аня Строганова, которая нам расскажет больше о том, как 1 мая сегодня встретили во Франции. Французский, я предполагаю, левый. Это такой традиционно левый праздник. Что мы об этом знаем, Аня?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
Ира.
Аня.
Но 1 мая еще пока не встретили. Сегодня проходят традиционные шествия французских профсоюзов, главных французских профсоюзов. Их несколько. Внутри у них тоже есть всякие разногласия, поэтому несколько шествий. И вот главное шествие начнется в 3 часа по парижскому времени. И его организуют два таких больших профсоюза. Это СЖТ и ФО, Форс Увриера, рабочая сила, такой троцкистский старый французский профсоюз. Ну и как вы отметили эти шествия и митинги традиционные французские в этом году проходят в особой, достаточно напряженной обстановке на фоне протеста против реформы трудового законодательства. Эти забастовки длятся во Франции уже 2 месяца, поэтому первомайские шествия пройдут под таким усиленным контролем полиции. Слышны призывы официальных лиц. Вот уже премьер-министр Мануэль Вальс призвал организаторов первомайских шествий к ответственности, потому что в последние дни в связи вот с забастовкой Nuit Debout, «Ночь на ногах», в Париже все громили. На прошлой неделе задержали, по-моему, около 80 человек, поскольку забастовки проходят не только в Париже, но и вообще по всей Франции. Сейчас я вам точно скажу, кажется, в 250 городах они проходят. Вот в Рене на этой неделе участнику забастовки митинга «Ночь на ногах» полиция выбила глаз. Вот, поэтому здесь такая очень напряженная сейчас обстановка, и никто не знает, как именно все пройдет сегодня.
И если продолжить тему разговора о защите прав трудящих, то последнее время можно заметить, что и правое движение во Франции часто апеллирует к сюжету о безработице, о защите трудовых отношений и наемных работников. Были ли 1 мая во Франции или будут ли 1 мая во Франции шествия, например, Национального фронта или других правых сил?
Ну, я бы не стала смешивать Национальный фронт и другие правые силы, потому что Национальный фронт — это все-таки там совсем не то, что партия республиканцы. И партия республиканцы держится в стороне от этих первомайских шествий. Разумеется, они комментируют и говорят о правах трудящихся и высказываются всячески по этому поводу, но никаких шествий традиционных французских правых 1 мая нет. Зато есть шествие Нацфронта, как вы отметили. 1 мая — это традиционный день Нацфронта, который они используют в двух, скажем так, ипостасях, потому что 1 мая традиционно сторонники партии «Нацфронт» и лидеры этой партии приходят в Париже к статуе Жанны д'Арк, потому что Жанну д'Арк они избрали своей покровительницей, сделали ее таким символом «Нацфронта», и возлагают венок к этой статуе, и дальше проходит обычно такой большой митинг, шествие, выступают лидеры партии, туда приходит толпа их восторженных сторонников, там тоже периодически происходят всякие инциденты. В прошлом году украинская группа, исторически украинская группа «Фемин» сорвала, попыталась сорвать традиционный митинг «Нацфронта». А в этом году у них такое новшество, вот на фоне раскола партии, как мы помним, Марин Ле Пен, лидер партии, отмежевалась от своего отца и основателя этой партии Жан-Мари Ле Пена, поэтому в этом году Жан-Мари Ле Пен проводит свой собственный митинг возле статуи Жанны д'Арк в Париже, а Марин Ле Пен впервые отказалась от идеи митинга и устраивает такой, как она назвала его, народный банкет на востоке Парижа.
Большое спасибо. Анна Строганова, наша коллега, журналистка радио «Франс Интернациональ», рассказала о том, что происходит в Париже и во Франции вообще в день 1 мая.
Ну, а мы продолжим программу «Киев-Донбасс», все-таки возвратившись к защите прав трудящихся в нашей стране. И это будет такой интересный ракурс. Это защита прав трудящихся и документальное кино. Это интервью нашей коллеги Ларисы Денисенко с режиссером Дарьей Аверченко.
І ми повертаємося в студію з новою темою. Тема дуже корисна. І, в принципі, не тільки нам говорити про великодневі свята, які розпочинаються і триватимуть як мінімум тиждень, то ми ще можемо поговорити про День праці і, власне, про документальне кіно, яке би наблизило нас, дало зрозуміти, що і як відображено в документалістиці, власне, і страйки, і трудові питання, і, власне, стосунки, пов'язані з роботою. Я вітаю в студії Дар'я Аверченка, режисерку і сценаристку. Дар'я, якщо говорити тут, власне, про документальне кіно, про спектр документального кіно, де б розкривалися трудові стосунки. Наприклад, навіть перші, мені здається, «Німі стрічки», вони, власне, дуже часто починалися з того, що робітників або проводжали, або просто знімали, коли вони виходять з фабрик, коли вони виходять з заводів. Мені здається, і страйки, одне з перших почали знімкуватися, коли страйкарі вимагали щось ще в німому варіанті від своїх працедавців. То як це все відбувалося і, власне, на що ми виходимо зараз? Чи ця тема досі є актуальна і, можливо, хтось робить прицільне кіно, яке присвячене праву на працю, праву на відпочинок, праву на, власне, гідну заробітну платню і праву на страйк?
Вітаю. Так, Лариса, насправді абсолютно слушне зауваження. Брати Люм'єр, які починали знімати, власне, як починалося документальне кіно, вони починали знімати вихід робочих з фабрики. Чому це так було цікаво? Тому що це масово, тому що це і гарна картинка, ну і тому що це захоплююча енергія, велика енергія, потік людей. Ну і, власне, звісно, страйки – це манлива тема, і якось ми це теж не обійшли. В українському документальному кіно були прекрасні фільми, наприклад, «Липневі грози», «Страйк» режисера Анатолія Карася і другого режисера Вікторія Шкуріна про перший страйк, пострадянський страйк, скажімо так, на Донеччині.
Причому це дві стрічки, об'єднані в один цикл, наскільки я пам'ятаю.
Це дилогія, так. Да. Про ці перші масові протести в радянській...
Радянська Україна і початок незалежності. Там от дві в них стрічки, які ув'язані одна з іншою.
Ви дивилися?
Так.
Це просто, насправді, дуже класні роботи. І, це така важлива класика, яку треба дивитися. Власне, мій улюблений фільм про труд страйків не стосується. Мій улюблений фільм «Смерть робітника» австрійського режисера Міхаеля Главогера. Прекрасний фільм, 5 історій, і перша з них починається, перша історія відбувається в Донбасі. Фільм починається Донбасом. І про що там? Про робітників, які в копанках добувають вугілля для того, щоб вижити. Ну і, власне, це винесено як одна з найстрашніших професій, яка існує в світі. І Міхайло Главугер про це говорить. Ми показували на «Докудес.ua» цю стрічку. І, ну, я не мушу цього говорити, але мені здається, її можна також зараз скачати у вільному доступі. Ну, можливо, навіть на YouTube. Просто зайдіть, подивіться. Це треба бачити всім.
А інші історії, власне, яких тематик стосувалися? Ти стосувалися такого травматичного досвіду і небезпечних, власне, робіт, всі ці 5 історій?
Так. Там були історії з інших країн світу, з Азії, з Африки. Люди займалися страшними речами, там добували сіру на сірчастих джерелах. І, власне, це все, ну, або працювали на великій скотобійні в Африці. І це, ну, все в деталях. Тобто, так в переказі воно, можна сказати, не звучить. Але Міхайло Главугер, він був відомий тим, він, на жаль, вже покійний, його кілька років тому не стало, він був відомий тим, що він міг створювати такі полотна. От ви могли подивитися, скажімо так, де знаходиться в Україні, Україна в світовому масштабі. Тому цей фільм важливий.
А чи можна пригадати зараз кіно, яке б стосувалося сучасного рабства або примусової праці? От наскільки це загалом актуально для документалістів? Чи, ну, тобто воно існує, ми про сучасне рабство знаємо, і, наприклад, Міжнародна організація з міграції постійно попереджає стосовно того, що ми можемо бути обережними і не наражатися на небезпеку, коли пропустимо, спокушаємося на різні оголошення на сайтах і виїжджаємо за кордон і опиняємося в пастці.
От, власне, про сучасне рабство я пригадати щось таке яскраво не можу. Чогось мені пригадався бразильський фільм про господарів і покоївок, там, обслуговуючи персонал. Фільм, який говорив окремо з покоївками, окремо з господарями, яких наймають, і намагався зіштовхнути ці дві цивілізації. Намагався, автор намагався якось дати порозумітися господарю і людині, яка працює на нього. Це був цікавий фільм. А стосовно рабства, я, на жаль, не пригадаю.
А от якщо говорити, там, скажімо, про сучасну Україну, ну, тобто існують, да, стрічки, які стосуються от роботи фотографа і одночасно роботи творчої особистості. Я знаю, що Ігоря Гайдая знімали Ольгу Богомолець, знімали Оксану Забужко. І я теж дивилася дуже багато норвезького матеріалу, де знімали роботу письменника. І виглядало воно подекуди дуже нудно, тому що, ну, людина щось пише, людина відгортається, людина п'є каву, а людина про щось ще говорить, бо ділиться начебто з режисером, але, ну, в принципі, це звертається як до читачів, так і до режисера. От загалом, які от такі бомбові, можливо, є стрічки, і яких професій вони стосуються от саме в українському документальному кіно?
От ви знаєте, зараз стрічка, яку ми чекаємо, стрічка про лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука. І знімав її Сергій Буковський. Власне, от професія співак, професія лідер, професія рок-музикант.
Дар'я, ви це не пов'язуєте з політичними амбіціями пана Вакарчука? Появу цього стрічки.
Чесно кажучи, ну, мені хочеться вірити, що це, ну, принаймні, авторська версія Сергія Анатолійовича буде розказувати про те, який він насправді, цей Святослав Вакарчук. І...
Але для мене це, до речі, новина, це фантастика. Тобто я дуже поважаю пана Сергія як митця, і, власне, те, що він прицільно занурився в цей світ музики і музикотворіння, і, власне, мені подобається і музика «Океана Ельзи», це для мене якраз, як для людини, котрі подобається і те, і інше, дуже тішить. А як журналіст, просто мене відразу починаю параноїти, чи це не пов'язано з... Бо політика наструїть, насправді.
Ну, можливо, ми там згодом побачимо, до чого це призведе, але, ну, зараз я, ну, якось в очікуванні, що це буде. І якось я сподіваюся все одно на те, що це буде все ж таки Сергій Анатолійович, його таланти.
Це фактично вже завершується, так? Ми незабаром це побачимо.
Так. Ну, наскільки я знаю, так.
Дар'я Верченко і Лариса Денисенко, їх інтерв'ю в програмі «Київ-Донбас» на Громадському радіо.
Ну и первый дневной час нашего эфира, эфира программы «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас, напомню, ведут Ирина Славинская и Михаил Кукин, а за режиссерским пультом нам помогает Дмитрий Смеян. На этом этот первый час приближается к своему завершению. Тему защиты прав трудящихся мы, безусловно, продолжим в следующем часе. Мы будем говорить об украинском трудовом кодексе. Не только во Франции меняется трудовое законодательство, оно должно поменяться и у нас. И отдельно...
Может быть, пока же первое чтение было, но об этом, да, мы подробнее поговорим.
И второе должно было быть в апреле, и, насколько я понимаю, пока еще не состоялось все-таки. И отдельно мы поговорим еще о незащищенности, ну, так называемого прекариата, это новый социальный класс, да, люди незащищенные в трудовых отношениях.
Почти пролетариат, да. Но умственного труда. Но об этом мы поговорим подробнее уже во втором часу. Далее новости на Громадському радіо. Слушайте, думайте.